В твоем предназначении там и успех, там и финансы, там и признание, там все. И первый признак, что ты в своем предназначении, у тебя от этой деятельности будет радость, будет удовольствие, ты не будешь уставать.
Но есть четкое ощущение, что человек много жизней нарабатывал этот навык, и здесь его реализуют.
И высшие силы, они могут, но они могут только направить тебя в какую-то сторону, дать тебе подсказку.
Иногда нелепо брошенная фраза вообще незнакомым человеком может изменить всю жизнь.
Это то, для чего ты был рожден. Если ты это бросишь, такая пустота приходит, такое разочарование, жить не хочется.
Может быть, есть ситуации определенные, где можно четко отследить вмешательство высших сил, которые немножко подправили на нужную дорогу.
Когда ты идешь сердцем, двигаешься, это радостно, это приятно, это приносит удовольствие, и от этого не устаешь. И потом, когда ты это делаешь, обратная связь от людей, от вселенной, обстоятельства тебя показывают, ты на своем месте.
Михаил, здравствуйте.
Приветствую, Степан.
Михаил, сегодня мне хотелось бы поговорить о предназначении человека. Но для начала очень хочется понять, призвание, предназначение, уроки души, в чем вообще разница?
Это очень интересный вопрос, глубокий. На самом деле, вот я когда эту тему изучал, в интернете вот сколько людей, столько мнений. То есть, ну понятно, что эти понятия из одной области, но специфика конкретно, и у меня есть вот свой взгляд, даже вот ну, такой, основанный на опыте. Вот по-моему, вот призвание человека, это его цель, на эту жизнь. Это тот род деятельности и та судьба, которую человек, вернее душа человека, выбирает еще до воплощения, до рождения. То есть это род деятельности, занятие основное. И призвание на эту жизнь текущую всегда одно. То есть у человека может быть много там работ, много увлечений, но призвание всегда одно. Это то, что душа выбрала выполнить и реализовываться и двигаться в этом направлении еще до рождения. Это вот призвание. Уроки души – это те навыки, которые душе нужно приобрести, чтобы исполнить призвание. Ну, например, если у человека призвание, допустим, быть учителем, ну, хоть школьным, хоть духовным, но у него урок души, он, допустим, он боится публичных выступлений. И вот вот проработать страх публичных выступлений – это его урок души. Если человек урок души не проходит, не сдает экзамен, он не может выполнить призвание. Или там другой пример, допустим, человек выбрал призвание бизнесменом быть. Но он такой расхлябанный, не может планировать, там, зависим от мнения людей, там, не может нет говорить. И у него бизнеса не будет крупного, пока он не проработает навыки свои. Это вот уроки души. Причем интересно, я когда вот эту тему исследовал, вот до нашего рождения, до воплощения, мы призвание выбираем сами и уроки души выбираем сами заранее. И еще если глубже копнуть, нам дает это, мы выбираем сами, но с подачи Творца. Наши души так много раз уже мы приходили на эту землю, много раз мы рождались, много раз умирали. И для души самое страшное – это скука. Потому что души приходят играть, души приходят радоваться, приобретать опыт, наслаждаться, проживать разные опыты. И вот хороший пример. Вот у меня есть квадроцикл, мне ученики подарили. И вот можно на квадроцикле каждый день ездить в одну линию, туда, 3 километра туда. Но ты уже два раза поездишь, тебе неинтересно. И потом ты выбираешь по грязи, по ямам, по каким-то лесопосадкам, да. Вот точно так же логика, у меня это, дар такой, да, сложное просто объяснять. Вот то же самое, то есть призвание – это маршрут, а вот эти вот моменты, ямы, кочки, что было интереснее, не скучно было душе, это уроки души. Вот есть, допустим, целители, да, вот кто-то призван быть целителем, призвание целителя. Но часто у целителя эмпатия очень большая, они чувствуют энергию, состояние людей, и они прилипают к энергетике других людей, они вот берут на себя эмоции людей. И он не станет хорошим целителем, если он не научится отделять свою энергетику от другого. То есть это его урок души в этом воплощении. И пока, если он его не сдаст, этот экзамен, не приобретет эти навыки, он не исполнит призвание. Поэтому вот призвание и уроки души. А предназначение, как я понимаю, это предназначение равно призвание плюс уроки души. То есть предназначено, назначено, предназначено. То есть человек, у которого есть призвание, который его реализовал, прошел все уроки души, это и есть предназначение. То есть без уроков души не будет реализации призвания, а все вместе это выполненное предназначение. Вот поэтому у меня такая интерпретация авторская. Да?
Михаил, как вы считаете, почему большинство людей считают, что если они найдут свое предназначение, значит жизнь преобразится и станет просто легкой, мега легкой? Как вы считаете, вот так ли это на самом деле, когда человек находит свое предназначение, его жизнь становится легче, или это все миф и трудности они всегда будут?
Да, это интересный вопрос. Дело в том, что надо вот вернуться, как, с чего все начинается. Когда мы выбираем свое призвание, предназначение, да, изначально предназначения не раздаются вот просто так всем. Ну, уже изначально мы люди приходим, души, и наши предназначения связаны друг с другом и с общей картиной. И получается так, что люди, когда двигаются в своем предназначении, хотя у них есть и трудности, и уроки души, но они двигаются в своем предназначении, если они реализуются, то они вплетаются в общую картину мироздания. Это может, я всегда такой пример привожу. Например, наше тело. И это вселенная. А почки, допустим, печень, это отдельный, допустим, человек, который в этой вселенной. Да? И вот когда ты встроен в организм, в общую картину, вот ты печень, ты делаешь пользу всему организму, ну, очищаешь кровь, да, но также это польза для всего тела. Ну, польза для всего тела, для всего организма, но из-за того, что ты работаешь на тело, тело через кровь принесет тебе питательные вещества, и витамины, и все. И поэтому вот большая проблема людей, что люди не ищут предназначения, не знают, как его найти, а ищут что? Где больше можно заработать? Где выгодно, да, потому что, чтобы быть успешными, там, реализоваться, не понимая того, что когда ты входишь в свое предназначение, в твоем предназначении там и успех, там и финансы, там и признание, там все. И первый признак, что ты в своем предназначении, у тебя от этой деятельности будет радость, будет удовольствие, ты не будешь уставать. Если человек, есть масса примеров, я думаю, ты знаешь такие, что человек, допустим, у него хорошая работа, хорошая зарплата, там еще что-то, а он устает, он ненавидит себя и мир. Почему люди там наркотики употребляют, алкоголь? Потому что если ты вне своего предназначения, у тебя будет пустота, и ты будешь уставать от жизни. А когда ты в своем предназначении, у тебя будут, безусловно, проблемы, экзамены, уроки, но ты не будешь уставать от жизни, у тебя будет внутренняя радость, у тебя будет ощущение, что ты на своем месте. И это дорогого стоит, а когда этого нет, это не снимается ни вином, ни массажами, ни кокаином. Вот эта пустота, она растет, потому что высшая я тебе подсказывает, что ты не туда живешь. Поэтому, безусловно, те люди, которые ищут предназначение, безусловно, это мудрые люди. Есть вообще, когда я этот глубоко вопрос исследовал, есть прямая связь между практиками и тем, чтобы найти предназначение. Потому что предназначение... Когда мы его выбираем в доме душ, когда мы с Творцом приходим на эту землю, эта информация закрывается. И единственный, кто может нам подсказать, где наше предназначение, маячок, это сердце. На уровне холодно, горячо, тепло. И только сердце, вот оно нас туда ведет. А сейчас многие люди, они не слышат сердца. Потому что сердце можно только услышать, если ты в тишине. Сердце можно только услышать в медитации, в молитве. А многие сейчас люди находятся в таком эгрегоре потребления, то есть для них быть успешным – это иметь 15-й айфон, хорошую работу, машину, все, жизнь удалась. А жизнь не удалась, жизнь удалась, когда ты нашел то, для чего ты сюда пришел. И когда ты найдешь то, для чего ты пришел, к тебе все придет, и успех, и финансы. И вот получается, люди, которые живут только умом, тем более беспокойным, они никак, у них нету вообще предпосылок найти свое предназначение, призвание. Потому что сердце заблокировано, а призвание, предназначение только можно ощутить и обнаружить сердцем. А только духовная жизнь и духовные практики, их суть какая? Человек входит в расширенное состояние сознания в сердце. Суть всех практик. Когда мы поем духовные песни, когда мы молимся, когда мы медитируем, когда мы в уединении созерцаем, в это время беспокойный ум утихает, и наше сознание идет в сердце, и сердце начинает чувствовать. А когда человек живет умом, у него сердце заморожено, он даже не знает вообще. И он смотрит, ну, общественное мнение, кто что скажет ему, как жить. Поэтому очень важно, конечно, искать призвание.
Получается, как обращение к своей истинной сути, которая точно знает, зачем она сюда
абсолютно,
пришла.
Абсолютно, абсолютно, 100%.
Михаил, а как влияют наработки прошлого? Я очень часто подмечаю, что многие таланты здесь проявлены, там, известные личности, художники, даже футболисты, которые очень хорошо выполняют что-то в рамках своей профессии, но есть четкое ощущение, что человек много жизней нарабатывал этот навык, и здесь его реализуют. Вот как вы к этому относитесь? Так ли это на самом деле?
Да, абсолютно, абсолютно. Вот души, когда мы воплощаемся, перевоплощаемся, и у нас есть выбор, мы можем идти в глубину на одной и той же стезе, да, а можем идти вообще в новое, когда это надоело. И действительно, есть люди, которые, ну, на них смотришь, он как инопланетяне, но не может так человек, настолько ему это легко даваться, настолько он талантлив, настолько он, ну, невероятно это все, да. То есть, ну, я, допустим, вот у меня сын младший, ему 16 лет, и он мне помогает на семинарах, и у него уже все получается, что у меня в 44 года. И у него в этом году это просто вот... И взрослые люди смотрят, как это? Как это? Это не объяснить, 16, он несовершеннолетний. И у него уже в духовных моментах, да, вот в целительстве, в энергетическом очищении, вот этот поток физически ощущается. И как это 16 лет смотрит на него? Это понятно, что, ну, частично это можно объяснить, да, что он со мной там, ну, со мной много людей рядом, и помощники, и все, и старший сын, ну, у них есть, но такого нет. И это только этим объясняется, потому я согласен с этим моментом, да.
Ну, многие, мне кажется, еще и приходят в семью, где эти способности могут легко раскрыться.
Да, безусловно. Наши души перед инкарнацией, мы выбираем и семью, и род, мы это выбираем, чтобы это способствовало. Иногда выбираем не только хорошее, иногда выбираем, чтобы какой-то урок изучить, даже болезненные сценарии. Потому что вот действительно все наши неприятности, все наши мучители, на самом деле это учители наши. Мучители, да. Чтобы иногда люди ко мне приходят на консультацию, ну, сейчас уже не веду, но вот я много лет вел консультации, сейчас ученикам отдал. И приходят, говорят, жизнь несправедлива, этот человек так себя ведет, муж так себя ведет, коллеги так себя ведут, шеф так себя ведет. Все, я говорю, слушай, успокойся. Еще приходят, мне на рапорчу навели, у меня энергии нет, меня все не любят, не то. Я говорю, подожди, успокойся, везде окружают там духовные вампиры. Я говорю, твоя душа это выбрала, это твои учителя. Не задавай вопрос, почему это происходит, а задай вопрос, для чего и какая эволюционная конфета в этом. Какая эволюционная конфета. Поэтому часто души выбирают болезненный сценарий. И те люди, которые мучают, это, ну, вообще-то ты их нанял до рождения, чтобы они тебя как пресс из апельсинов, апельсиновый сок выжимает. Точно так же это давление, неприятности из тебя лучшее, чтобы выкристаллизовалось.
Это очень интересная тема, но для многих болезненная, потому что людям очень сложно принять, когда идет рассуждение с точки зрения, скажем так, ума, то очень сложно принять, что тяжелое событие, надо мной там отец издевался в детстве, бил сильно и так далее, принять это как действительно какой-то урок. Для многих это действительно тяжело очень.
Абсолютно. Ну тут два момента. Во-первых, нужно осознать, что в глобальном, стратегическом, духовном смысле в духе нет времени, в мире энергии нет времени, и души столько раз уже воплощались, и она, душа понимает, что она и не умирает никогда. И если бы все жизни были как в раю, так все там, тишь, благодать, Бетховен играет, там пломбир потаявший, тут, я не знаю, ромашки. Но после 2-3 жизней это уже вот так вот вилами бы стало, да? То есть с точки зрения души, высшего я, смерть не трагедия, смерть близких не трагедия, потому что это миллионы жизней туда и сюда, и мы потом встречаемся, это вообще, это вот просто как в рамках человеческой личности трагедия, да? А так вообще трагедии никакой нет. И есть еще такой момент, чисто психологический, вот просто допущение, вот как просто если человек допустит, что это не мучитель, а учитель, уже смещается в позитивное. Я люблю такой пример приводить, это реальный пример. Один психолог, ну, описывает, говорит, еду в метро, едет мужик, смотрит в одну точку тупо, и у него трое детей бегают по метро, кричат, за сумки хватают, верещат, черная тваря ты, Ему этот стоит мужик, ну, который наблюдает, говорит, ну, терпел, подходит. Мужчина, это ваши дети? Ну, с возмущением. Он говорит, мои. Ну, вы можете их успокоить, что они творят? Он говорит, вы знаете, я могу. Я могу их успокоить. Извините, я только что из больницы, умерла моя жена и их мама. И я теперь не знаю, как мне жить и что мне им сказать. И этот наблюдатель, автор, он пишет, говорит, ничего не изменилось. Дети также бегали и кричали. Но меня это перестало раздражать и напрягать. Сменилась точка восприятия. И вот когда мы начинаем понимать, что несправедливый начальник на работе, там злобная теща или свекровь, там невнимательный грубый муж, там подруги, которые, когда надо, их нету, а когда не надо, они, ну, здесь, да, мужчины, которые постоянно тебя бросают и используют, что это, не, это что-то стучится, что-то новое в твою жизнь, и какое-то осознание должно прийти. И в тот момент, когда человек проходит урок, учителя уходят. Я вот когда консультировал, много-много таких историй было, вот особенно женщины, вот такой распространенный урок души, это любовь к себе и думать о себе. Вот приходит у женщина, вот дети не слушают, я себя посвятила этой семье, дети меня не слушают, муж грубияничает, на работе задерживается, подозреваю, что он гуляет, все-все. Я на рассказываю, я на нее смотрю, я вижу, у нее тут написано, я себя не люблю, не уважаю. Отношусь к себе как к мусору. Говорит, да, а я так, ну, больше известен как целитель, и тот, кто очищает от негативного. Да? А я смотрю, может, у меня порча, а я смотрю, что у нее порча головного мозга. Да, знаешь, никаких сущностей там и близко нет. И я начинаю объяснять. И некоторые откликались на терапию, просто полюбить себя урок. Думать о себе. Я говорю, во-первых, дети, они уже взрослые, пусть уже моют посуду сами, в комнате сами убирают. Муж где-то ходит, пиво пьет, ты иди с подругами, купи новое платье косметологу, иди в кафе. И вот когда человек идет в урок любви к себе, то мучения либо исчезают, либо меняется даже вот, ну, с кем она, муж или жена. Но мучение уходит, то есть сразу. Ты урок усваиваешь, либо сам этот человек уходит, либо тебе нового дают, либо он меняется. У меня у самого такая была история. Я хорошо учился. В университете закончил, и у меня первая работа была, я работал в частной клинике. И я уже тогда, у меня уже были трансформации, меня готовили. Я уже тогда медитировал, я уже тогда молился, я тогда уже искал контакта с духовными наставниками, как выйти с ангелами. И я был самый молодой, ну, 21 год уже, я в коллективе, и как-то это все, ну, обнаружилось. И они с меня смеялись, то есть. Ну там, ты что там это, что там тебе ангелы сказали, ну что ты там голову не отмолил, там Агеев, там каску носишь, чтобы голову не отмолить. Ну вот так, как сейчас говорят, троллили, да. И вот так троллили, и... а я сейчас я понимаю, что меня готовили, потому что если ты решил быть наставником духовным, то твой урок это не бояться проявляться и способность отстаивать свои убеждения, ставить, ну, свои убеждения ценить. И не бояться проявляться. А у меня была с этим проблема. Я так, типа, ну, как-то отшучивался, где-то там неприятно, там, ну, глаза опускал, вот так. Это было пару лет. И потом я уже не могу, потому что вот еще такая подсказка. Где мои уроки души? Чаще всего это там, где проблема, которая все время тебя настигает. Какое-то мучение, то, что тебе не нравится. Ты видишь, что ты как в стену упираешься. Это стена между тобой и твоим призванием, да? И вот это длилось какое-то время, и потом я так ушел в медитацию, мне начали говорить, а что ты смущаешься, а что ты стесняешься? Они каждый вечер пьют, матюкаются, они не стесняются, а ты стесняешься, что ты медитируешь и с ангелами. И меня начали как-то учить, там, наставлять, показывать, когда я стал открыт к этому. И я прихожу вот так на работу в очередной раз, и они говорят, ну что там ангелы сказали, и все что-то, что там Бог твой. Я говорю, а вы вообще что, в Бога не верите? В Бога верим. Я говорю, так вот Бог мой друг, и он сказал, что ему не нравится, как вы надо мной смеетесь. Раз, и я это нигде не прочитал, мне так сказали. Они раз притихли, а друг говорит, да вот ангелы твои, то-то-то. Я говорю, ты не веришь в ангелов? Он затих. Я говорю, если не веришь, скажи, ангелы вы мне не нужны, я от вас отказываюсь, я буду жить сам. Все, все. И я урок прошел, и эти издевательства, ну, как подтрунивание, ну, может, не издевательство, это громко, троллинг прекратился. Это вот такой пример. И таких вот у каждого из нас какие-то свои уроки. И вот эти мучители были, и все, мучение перестало. потому что я прошел урок. Контракт выполнен. Они должны были меня жать, чтобы из апельсина пошел сок. Сок вытек, все, жать уже не надо.
Как человеку понять, в чем его предназначение? И вообще, можно ли это сделать без чьей-либо помощи?
Я когда семинары провожу, вебинары, чаще всего пишут, проведите этот семинар, как узнать. У меня была медитация, активация предназначения. Я медитацию провел, они говорят, так, медитацию провел, а на чем ее проводить? Да, ну где? Какое у меня предназначение, призвание? Очень глубоко исследовал эту тему, очень глубоко, и выяснил, что... Ну, у нас у людей как-то по умолчанию есть такая, ну, не знаю, сказочная какая-то вера такая, что придет кто-то и нам скажет, твое призвание такое-то, твое предназначение такое-то. Ну, какой-то ангел, или какой-то голос, или какой-то пророк, да, или кто-то там, я не знаю, святой какой-то, или во сне кто-то мне скажет. И когда я эту тему исследовал, вообще, ну, нету такого, вообще в мироздании такого нет, чтобы тебе кто-то сказал твое призвание, предназначение. Хотя люди и высшие силы, они могут, но они могут только направить тебя в какую-то сторону, дать тебе подсказку. Но свое призвание именно человек должен узнать сам. У меня есть такая фраза «осуществить и обнаружить свое призвание». Вот мы в доме душ, да? Вот Творец. Вот такое призвание предлагает, такое. Мы без нашего ведома никакого призвания нет. Мы говорим, да, вот такое призвание. Мы берем это призвание, мы здесь рождаемся, эта информация закрывается, остается у нас сердце, которое знает все. То есть наше высшее я, да. А ум наш и наша личность, ну, я так люблю, ну, есть высшее я, да, а низшее я, это наша личность здесь на одну жизнь. Низших я, каждую жизнь она меняется, личность. Вот. А высшая это информация о всех наших жизнях, обо всем, то, что вечно, никогда не умирает. Да? И вот такой конфликт. Высшее я все знает, но информацию сюда закрывает. Да? А наша личность здесь и наш ум беспокоится, как, чего, все. Вот сердце только сердце. И вот призвание и предназначение можно только узнать от общего к частному. То есть это как идет? Сердце как радар. Что мне интересно в жизни? Что мне доставляет радость? Что мне доставляет удовольствие и от чего я не устаю? Я нигде этого не читал, вот я эту тему исследовал. Вот, что мне интересно? Иду туда. От чего мне радостно? Иду туда. От чего мне удовольствие? Иду туда. И от чего я не устаю? Иногда люди говорят, я не знаю, какое призвание, я это делаю, у меня получается интересно. И это делаю, мне получается интересно. Ну, типа, все равно я не найду. Я говорю, нет, это не так, дорогуша. Вот делай и это. Пройдет значимый промежуток времени, и ты увидишь, есть такое, мне нравится термин, подмигивание Вселенной. Ты увидишь обратную связь от жизни, от Вселенной. А как ты ее увидишь? Во-первых, люди тебе скажут, вот то, что ты сейчас делаешь, это классно, это полезно, это ценно. И второе, ты увидишь, что ты от этого не устаешь. А другое может быть интересным, радостным, но оно тебе может наскучить, или ты от этого устанешь. Призвание всегда одно. Увлечений, хобби может масса быть. Но все время, чем бы ты ни занимался, тебя в это призвание опять. И ты, как говорят некоторые, я готов это делать. Да, вначале, вот я, например, когда я начал, вот мне пришло этот интерес к энергетическому целительству, энергетическому очищению. Я просто туда пошел. Я даже свои деньги, да, личные, семьи тратил на книги, тогда еще видеокассеты, на изучение. Да. У меня вообще это не приносило ни копейки, меня это не смущало, я туда даже инвестировал, просто чтобы этим заниматься. Вообще не было мысли, как-то, чтобы это как-то было монетизировано или как-то приносило доход. И так было несколько лет. Потому что мне это, я не могу, я туда ухожу, меня опять туда. Другим начинаю заниматься, мне это начинает скучно, мне это, я устаю, а сюда в радость. И потом это все, потому что если ты в своем призвании, потом это и как это благополучие, оно как прикладывается, как следствие. Поэтому нужно слушать сердце, и это происходит вот так вот. Ну, я очень упрощен, например, гуманитарное или точное, да? Ага, иду в гуманитарное, то есть как широкая дорога. Потом три дороги, вот это, вот это, вот это. Ага, что мне интереснее, что мне радостнее, что мне приятно, иду туда. И вот так от широкой дороги, разветвление, и потом ты приходишь к своему конкретному призванию. Вот так и у меня было. То есть я вначале мне пришло, что энергетическое целительство руками, очищение от темных. Я только этим занимался много лет и думал, это мое призвание. А потом мне говорят, нет, еще обучать, показывать это, демонстрировать. Ага, пошел туда. А потом активировать это в других и быть примером и вдохновлять. Вот. И сейчас вот я только вот понадобилось 15 лет, чтобы я раз... Ну. Но вот что интересно, что еще раз эту мысль вспомню, что человек... Вот почему вот у меня школа из духовного развития, у нас первый месяц практики поднятия вибраций и сонастройки с Высшим Я, сонастройка с Творцом. Потому что вот самый легкий, простой и эффективный и единственный вообще способ найти свое призвание, чтобы у тебя сердце работало. У многих сейчас людей сердце не работает. Ну, я так, ну не работает, оно не слышит, не ощущает, не чувствует. Работает только ум, работает только эго, амбиции. У человека, то есть, вот упрощенно, какой у тебя, что ты хочешь в жизни, призвание? Я хочу дом, я хочу там iPhone, я хочу машину, я хочу деньги. Вот. И даже людям это дай. А что ж ты это, виски пьешь каждый день? Что ты кокаин нюхаешь? Что тебе жить не хочется? Да потому что ничего. Это призвание, это как маленький ребенок. И маленький ребенок, вы можете давать ему игрушки, вы можете давать ему машинки. Но однажды ему дадут, и они машинками стекла поразбят, потому что ему нужна мама. И призванию нужна реализация. Это душа стремится реализоваться. И, конечно, люди, которые поют духовные песни, которые молятся, которые медитируют, которые делают энергетические практики, любые практики, все, что возвращает в сердце, все, что возвращает в ощущения, все, что усиливает связь с Высшим Я, все, что усиливает связь с самим собой, все, что отключает тебя от общественного мнения, все, что отключает тебя от эгрегоров государства, и это вот эгрегор потребления сейчас, да, вот живи там, ну, живи как все-то, там, утром встань, сходи там в точку и вкусно, да, купи себе 15-й айфон, там, вот это, съезди там в Таиланд, сделай сторис, и все, жизнь удалась. Да это не жизнь удалась. Ты после этой жизни, тебе жить не будет хотеться, потому что это ты идешь просто к эгрегору подключен, потребление, и все как стадо бегут туда. Но когда ты от этого отключаешься и слышишь сердце Творца, совсем другое он тебе будет говорить. Поэтому обнаруживается призвание, предназначение, проявляется, когда ты идешь сердцем, двигаешься. Это радостно, это приятно, это приносит удовольствие, и от этого не устаешь. И потом, когда ты это делаешь, обратная связь от людей, от Вселенной, обстоятельства тебя показывают, ты на своем месте. И потом дальше ты на своем месте, ты встроен в общую картину мироздания, как вот я приводил пример печень, да? Ты пользу делаешь для мироздания, а мироздание тебе все приносит. Вот тебе витамины, вот тебе кислород, вот тебе все хорошо, обновление клеток.
Михаил, а как вот не отчаяться на этом пути, когда человек начинает заниматься тем, что он любит, но не получает за это деньги? То есть многим очень сложно, человек вроде бы и готов все свое время, все свои силы отдавать этому делу, потому что оно действительно его любимое дело, нравится ему. Но довольно длительный промежуток времени, вот как раз вы упомянули свою историю, ну нет никаких денег. Человеку сложно поверить, найти вообще силы на то, чтобы продолжать.
Да, это хороший вопрос. Я всем рекомендую, ну вообще вот в деле, когда ты находишь свое призвание, здесь есть такой момент, что здесь лучше не делать резких движений. То есть я, например, когда я узнал свое призвание, точно уже знал предназначение, я продолжал работать на прежней работе и также инвестировал в свое призвание. И потом в определенный момент, допустим, мне сказали, все, ну рассчитайся с этим. То есть я наемным сотрудником был в крупной корпорации фармацевтической. И мне сказали, все, рассчитайся. Но я когда уже рассчитывался, у меня уже были подтверждения и финансовые от людей, и обратная связь, и польза миру, и я даже пересидел. Многие люди делают такую ошибку, что когда вот включается наше сердце, и наше сердце указывает наше призвание, человек когда обнаруживает призвание, он сразу, допустим, переезжает с одного города в другой, делает резкие движения. Он сразу там бросает работу, которая, ну, то есть финансы, которые он семью содержит, да. И это неправильно, потому что просто в духовной жизни, в энергетическом мире нет времени. Тебе могут показать, и это истина, это справедливо, но это может быть время еще Божье не настало, я так говорю. Божье время самое лучшее. То есть это тебе показывают, но это может быть через 3 года, через 4 года. момент вхождения в призвание я ни разу не видел, чтобы это было меньше 3 лет. И, ну, у меня было, ну, намного больше. Да? То есть, ну, я вошел, потом специализация лет 10. Ну вот 3-4 года. И я всегда людям рекомендую, что когда ты находишь свое призвание, ты просто, пусть это будет на уровне хобби у тебя, но ты в нем оттачивай свое мастерство, оттачивай, ну, чтобы, как это сказать, энергию свою, внимание туда направляй. Но если есть семья, если нужно там платить за квартиру, все, то не нужно резко там все бросать, куда-то бежать. И в моменте здесь сонастроиться с высшими силами, согласно, да, там, кто в какой традиции, и попросить, чтобы, потому что наши духовные наставники, наши ангел-хранители, они нас ведут. И попросить их, чтобы это гармонично, наилучшим образом произошло. Вот так. Вот это первый совет. Второй совет. Дело в том, что вот когда люди говорят, я занимаюсь своим призванием, и это не приносит деньги, это просто нужно принять, что это то, для чего ты был рожден. Если ты это бросишь, такая пустота приходит, такое разочарование, жить не хочется. То есть вот просто вот не хочется. Утром хочется, чтобы вечер наступил, вечером хочется, чтобы... И эта пустота, и эта усталость от жизни, она ничем не снимается. Почему вот люди вот, ну, все употребляют, да, там, вещества, алкоголь, там, в какие-то глубины секса, там, какие-то извращения. Они хотят радость ощутить. Но если ты не сонастроен со своей сутью, со своим призванием, со своими уроками души, со своей душой, ну, вот тебе деньги будут радовать неделю, новый автомобиль тебе будет радовать неделю, там новая жена, новая любовница будет радовать неделю. У тебя пустота будет и усталость от жизни. Тебе ничего не будет радовать. И поэтому это просто вот так устроено. Так устроено, что если ты в призвании, даже если у тебя нет денег, ну, у тебя будет радость. Но если ты в призвании, невозможно остаться без денег, если ты остаешься верным призванию. Но первое время это как экзамен, абсолютно. У меня несколько лет было, это вообще безоплатно было, донейшн и вообще, то есть. А потом так быстро все начало догнать. Потом эти ангелы изобилия начали за мной гоняться, хватать, и это в машине, в багажник и по всей вселенной, да, катать меня.
Мне кажется, здесь еще важна вера. Человек, когда перестраивает свою жизнь, он, например, привык он определенным образом зарабатывать деньги. Он в это верит, и он уже резонирует с этим опытом, и примерно определенную зарплату он получает стабильно, скажем так. Начинает верить, что он готов больше зарабатывать, постепенно появляются возможности. А когда он переключается на свое дело, которое ему вроде бы нравится, но он не верит, что это дело может приносить деньги, вообще можно на нем зарабатывать. И пока в этом плане он еще не разобрался, я думаю, что здесь вот это еще влияет на длительность промежутка, когда деньги не приходят за любимое дело.
Согласен, абсолютно.
Михаил, вы согласны с мнением, что еще до рождения мы подписываем некие контракты с другими душами, которые в этой жизни как раз таки являются нашими учителями? В начале интервью мы как раз это затронули, но хотелось бы поподробнее. Вот что это за контракты, действительно ли они подписываются, какими могут быть и как они могут повлиять как раз таки на поиск предназначения человека в этой жизни?
Да, я с этим абсолютно согласен. Вот чтобы это так глубоко осознать, нужно понимать, что наша душа, она эволюционирует по двум векторам. То есть, с одной стороны, у нас душа наша эволюционирует, это по вертикали, с человеческого уровня до божественного. То есть мы идем, как это, эволюция сознания. Да? Я человек обычный, там, ну, на первой чакре, да, поесть, поспать, продолжить свой род. Да? Потом там человек, который получает наслаждение. Вот сознание эволюционирует, пока мы высшая точка эволюции, когда ты осознаешь, что ты с Творцом одно целое. Творец есть все, и он в тебе. Да? То есть это идет, иногда человек половину проходит за одну жизнь, иногда человек на первой там чакре-то и остается, да, его сознание. У всех по-разному. То есть идет эволюция по вертикали. А второй вектор – это по горизонтали. Я еще это называю осваивается жизненное пространство. То есть ты, вот, допустим, на четвертой чакре твое сознание, и нужно вот это освоить пространство, чтобы закрепиться. чтобы опять не пролиться. И вот как раз вот, вот эти контракты, вот эти уроки души, которые мы проходим, как раз они вот нас, вот эта горизонтальная эволюция, нас закрепляет на определенном уровне. То есть у нас есть призвание, мы выбираем. Вот этот пример хороший, да, что мы привели, на квадроцикле. И чтобы тебе прямо не ехать было, да, это как этот, кто-то пошутил, говорит, тебе жениться надо. Он говорит, почему? Лицо больно радостное, да? Так вот, чтобы не было скучно ездить на квадроцикле по одной линии, да, по одной полосе, надо в яму заехать, надо в снег заехать, в грязь, по пересеченной месте. И вот это как раз контракты, мы договариваемся с другими душами, подписываем, что ты мне поможешь пройти вот такой урок души, чтобы я этот навык закрепил. А ты мне поможешь, чтобы я прошел такой урок души, чтобы я вот этот навык закрепил. И мы с ними договариваемся, и потом мы рождаемся. Да? И потом раз приходит, нам кажется, мучитель вот такой, вот этот мучитель, то есть со мной побыл, бросил, этот со мной побыл, бросил, этот со мной побыл, бросил. Но ты договорилась так, что для того, чтобы тебе нужно задать вопрос, что вообще мне Вселенная говорит? Что вообще происходит? Не мучитель, а учитель. Что какая здесь эволюционная конфета для меня? А, они меня бросают, потому что я сама не уверена, что я хороша собой, у меня нет целостности, любви к себе. И, о чудо, когда женщина понимает, что ей никто не нужен для счастья, и она прекрасна и любима, появляется мужчина, который перестает бросать. Пройден урок. И так много можно, примеров много разных привести, да? И также родственники вредные, или там на работе, когда тебя не ценят, не уважают. И потом доходит до тебя, что тебе не нужна, ты можешь быть счастливым без того, чтобы к тебе кто-то улыбался или тебя кто-то хвалил, да? Это как есть такой мем, может, видел. Отменяю визит к психологу. Почему? Меня похвалили на работе, да? И вот это реально такой есть урок души, что мне все равно, как на меня смотрят, хвалят, меня не хвалят, мне хорошо. У меня здесь внутри радость, у меня здесь внутри Царство Божье, у меня здесь внутри высшее Я, у меня здесь связь с высшими силами, мне не нужно перед кем-то заискивать, мне не нужно там быть зависимым. И это тоже урок. И человек его проходит, и либо работа меняется, либо к нему по-другому начинают относиться. Но вот эти все контракты мы подписываем, мы договариваемся, и, безусловно, это помогает нам эволюционировать. Но проблема в том, что в чем основная проблема этой ситуации? Когда человек неосознан, не является духовным искателем, он не понимает, что происходит, и основная масса людей, она не понимает, что нужно не менять поведение окружающих. То есть они хотят поменять окружающих, начальника поменять, чтобы он сдох, чтобы он всрался, чтобы он где-то исчез. Ну, простыми словами, да, а это, чтобы там где-то, ну, чтобы вот это, все плохие, все враги, страшно жить, окружили. Нет, ты меняешься, и меняется окружение. Ты меняешься, осознаешь урок, мучителя исчезают. Это не мучители, это учители. Вот эта точка восприятия реальности, да. Поэтому, безусловно, это очень полезные все мучители, это на самом деле учители, и они нас учат. И вот люди, вот эти уроки жизни, если посмотреть, их немного на самом деле. Вот на каждую жизнь человека один или два урока. Ну, основных. Вот есть что-то, что нас все время зудит, что-то не получается, где мы все время косячим, где мы все время, ну, попадаем в какую-то лужу. И вот когда мы это проходим, все, мы на другой ступеньке. Это не является целью жизни. То есть целью жизни является призвание. Но если мы это не сделаем, мы не сможем призвание реализовать.
То есть, чтобы видеть эти уроки, надо точку восприятия изменить с «а за что мне это?»
Абсолютно.
На «для чего мне?»
Для чего мне? Где зарыта эволюционная конфета? Там есть какая-то вкусняшка для меня, которая меня поднимет над этими обстоятельствами. И когда человек прожил урок этот, его жизнь меняется. То есть другой уровень вообще. Вообще другой уровень. Вот у меня друг есть, и у него такой был урок, что он... Ну вот, допустим, он шел по улице, и все, ну, у него такое было восприятие, жизнь враждебна, вселенная враждебна, человек человеку волк. И постоянно у него были неприятности, конфликты на работе, конфликты на дороге, какие-то драки. у него такая точка восприятия была. То есть он, что мир враждебен. И когда человек считает, что мир враждебен, весь мир скалится на него. Да? Город плохой, город его выталкивает. Да? Все враги, и люди начинают отражать и поступать соответственно. И когда он осознал, что это его урок души, и он просто вот принял верой своей, что ну, пришлось с его мышлением поработать, что Вселенная — это прекрасное место, что мир — это благожелательная вообще атмосфера, что в мире полно прекрасных людей, что Творец тебя любит, Вселенная тебя заботится, ты всегда в руках Всевышнего, что у тебя все всегда будет хорошо. И он это осознал, он прошел этот урок, конфликты все прекратились. Но это он несколько лет он выгребал от всех. И вот просто вот едет по одному городу, у меня, допустим, ни одного такого конфликта не было в жизни, а у него каждый месяц какие-то драки, он просто едет, кто-то подрезает, даже не он виноват. Но из-за того, что это был его урок, и он все время, он с утра выходил куда-то на работу, он уже ожидал конфликтов, он уже ожидал, что люди все козлы, он уже ожидал, что везде кидалово, что люди волки там все. И вот это был такой урок, и раз, перешел на новый уровень, мучители исчезли. Учителя больше не нужны. На самом деле они были учителя, но они больше не нужны. Урок пройден, отметки поставил, все, зачетка, пошел дальше к своему призванию. Да?
Я твердо верю, что если человек относится осознанно к своей жизни, то иногда нелепо брошенная фраза вообще незнакомым человеком может изменить всю жизнь.
Да, согласен, класс.
Вы упомянули помощь высших сил на пути поиска своего предназначения, реализации. А как вот они действительно помогают человеку на пути своего предназначения или выхода именно на путь своего предназначения? Как это происходит? То есть, может быть, есть ситуации определенные, где можно четко отследить вмешательство высших сил, которые немножко подправили на нужную дорогу?
Да, да, абсолютно. Я вот считаю это одной из самых важных. Дело в том, что вот если вот на эту ситуацию посмотреть со стороны, что происходит? Вот у нас есть наши духовные наставники. У нас, да, было уже интервью, да, на эту тему, я не буду повторяться. То есть во всех традициях есть сведения о духовных наставниках, о существах света, об ангелах, которые нас направляют и ведут. И вот здесь такой момент, что они наши самые, я их называю, это самые настоящие друзья. Почему? Потому что у нас в жизни могут быть друзья и лучший друг, мы говорим, да? Но все равно человеческие друзья и человеческая дружба, она все равно имеет какие-то оттенки эго. Мы чаще всего дружим с теми, кто, допустим, чем-то нам полезен или интересен, да? Ну, какой-то взаимообмен идет. То вот, когда мы говорим о наших ангелах и о духовных наставниках, у них такая любовь к нам, что они, ну, такая искренняя, настоящая, что я когда изучал этот вопрос, что они желают нашего успеха даже больше, чем мы сами. Вот это очень глубокая истина. Высшие силы желают нашей реализации и нашего успеха больше, чем мы сами, и нет ничего, чего бы они о нас не знали, и нет ничего, чем бы мы могли их удивить. Иногда люди что-то натворили, где-то неосознанный поступок, не экологичное поведение какое-то, нагрешились там, ну, и думают, о, я там это. Да они все знают, они тебя знают как облупленного. И они никогда на тебе крест не поставят, никогда в тебе не разочаруются, и они в тебя верят. И получается, но они джентльмены, высшие силы джентльмены, и Творец, и ангелы, как его помощники, да. Что значит джентльмены? Такой закон свободной воли и волеизъявления и намерения. Вот они знают, как тебе помочь. Они знают, как тебя подпихнуть. Они знают, каких людей на твой жизненный путь позвать. Они знают, как тебе, чтобы меньше ты плакал, меньше ты сбивал коленки, меньше ты мучился. Знают. Но они не вмешиваются, пока ты их не призовешь. Но если ты их призвал, у них нет такой опции. Всякий, призывающий имя Бога, спасется, есть такое. В современном переводе, всякий, призывающий имя Бога, получит благословение, наделение, совет, исцеление и ответ на его запрос. То есть, вот мы можем как, знакомы, допустим, с тобой, ну, к примеру, ну, нет, ты так не поступишь, другой вот наш оператор, да, к примеру, мы с ним так познакомились, все, и потом он идет с какими-то парнями, да, крутыми, а я такой, о, привет, Саня, а он такой раз, но типа меня не заметил. Ну такое бывает, или типа, ой, что-то, ну, какой-то парень где-то там записывал про ангелов, еще подумает, что я с ним на одной волне, с этим каким-то странным, да, и он типа не заметил. То вот у высших сил нет такой опции. Если ты говоришь, Творец, помоги мне, ангелы, помогите мне, если ты так сказал искренно, по-любому ответят, по-любому покажут. И они хотят и готовы, но пока нет запроса, нет. То есть человек может своими силами, я всегда эту аналогию привожу, что все наши нагрузки, все наши вызовы, все наши уроки, изначально они не были предназначены, чтобы мы их сами проходили. Но в то же время я не говорю, что такая, некоторые меня критикуют за это, говорят, ты учишь инфантильности, типа делать ничего не надо, позови ангела, и ангелы будут там делать. Ангелы, ну, не будут за тебя там, ну, не знаю, сопли вытирать там, или за тебя на работу ходить, не об этом речь. Духовная помощь — это не то, что инфантильная позиция, ты говоришь, они там бегают, там, ну, суетятся, а ты сидишь там, это, не знаю, там, опахало, да, ты там кальян куришь или там, я не знаю, смузи пьешь, да, в зависимости от осознанности, да. Нет, они просто тебе приведут людей, дадут идеи, откроют двери, и это все легко, с меньшими потерями, с меньшими слезами, с меньшими ты просто это пройдешь. Поэтому здесь, конечно, самому человеку даже можно, если у него нет связи, потому что есть практики, ведь есть разные тоже духовные практики. Есть практики, которые там адвайта, где, ну, нет, то есть люди духовные, они там тоже слышат сердце, отключают свой ум, но в их картине мира нет, что Бог, он персонифицированный, нет понимания, что ангелы — это личности, творец — личность. В моей картине мира это есть, да? И это тоже они могут слушать сердце, и высшее я, оно говорит, ну не верите в Творца, не верьте, там искра Божья все равно есть, и она будет их вести. Да? Но вот когда, если у человека вообще сердце закрыто, да, или он вообще никаких практик, да, он вообще этого не будет слышать. А самый быстрый путь, когда ты веришь, что есть духовные сути, личности, они тебя любят, они о тебе заботятся, они хотят твоего успеха, ты обращаешься, и они тебе дают напутствия, подсказки, попутный ветер, да, двери, люди приходят, выстраивается пространство. Вот приведу пример. Мы сейчас провели семинар в Москве, вот просто. И с моим заместителем зашли в ресторанчик, кушаем грузинский ресторанчик. И я говорю такую, слушай, такая еда вкусная, это самое, ну, вот бы команду потом прийти покушать, да. Ну, говорю, такой, ну, зал маленький, раз это идет этот администратор, я вот там зал, он говорит, а у нас там еще такой зал, я говорю, а мы вам и то, мы вам сейчас еще артистов позовем, все, вот быстро, то есть только подумал, только запрос, все, все, и еще со скидкой, вот контакты, все, и мы туда пойдем. Вот так может происходить призвание, а может через боль, через слезы, через лишения, через это, поэтому, конечно, это вот основная вот мой месседж, который я несу в мир. У меня, ну, две основных мысли, потому что меня в основном знают как энергетический целитель или там очиститель, да, от темных привязок и сущностей. На самом деле нет. У меня основное, что я несу, это мы имеем божественную природу, и мы с Творцом одно целое, у нас есть божественная ДНК, и у нас у всех есть способности божественные, которые мы можем раскрыть. А второе, это я даю практике, чтобы человек не ко мне привязался, то есть у меня нет цели какой-то новый эгрегор или новое какое-то там учение. Я в школе обучаю, что вот твоя рука и вот рука высших сил. Я вас соединяю, и они тебя ведут. То есть вот эту укрепить связь и дружбу с высшими силами. И когда у тебя связь, дружба есть, легко и свое призвание найти, и предназначение, и уроки пройти. Потому что ты идешь не один. И ты прям ощущаешь эту поддержку. Потому что вот в основном у людей часто мучения из-за того, что он чувствует себя разделенным с Творцом, либо вообще не знает, что он его любит и что он есть. Вот это разделение и вот это чувство одиночества, что я во враждебной вселенной один, и меня никто не понимает. А это иллюзия. А есть те, кто тебя любит, есть те, которые хотят тебя блага, успеха. Ты просто об этом не знаешь.
Михаил, а какой должна быть готовность принимать ответ высших сил, когда ты делаешь запрос? То есть нужно ли быть вообще готовым принимать? Потому что, может быть, человек дал запрос, А все, что ему приходит в виде обстоятельств, он думает, да это какие-то случайности, не буду обращать на это внимание. Вот как именно обращать на это внимание, быть готовым принять, получается, этот ответ и не быть тем фанатиком, который начинает сразу во всем вообще искать знаки. Есть даже термин определенный, определение таким людям, которые прям вот везде ищут знаки. Да, обращать внимание на знаки, я уверен, что необходимо, но вот не быть, как не быть этим фанатиком, одновременно быть готовым принять эту информацию, эти подсказки.
Ты знаешь, вот интересный, да, вопрос такой неожиданный. Ты меня застал врасплох, да? Это редко можно сделать. Но вот так, вот смотри, я вот заметил вот что. Вот если сказать, стать фанатиком, или стать как-то отлетевшим каким-то, да, или попасть в иллюзии, да, или там, как батюшки православные говорят, попасть в прелесть, да, ну, как бы это все, обольщение, прелесть, да, ну, как бы человек, как бы это... Я заметил, что не бывает такого, что человек живет в правде, в истине, и он в это попадает. Вот в это. То есть это всегда попадают люди, которые ищут короткий путь, которые... Это как вот эта басня про трех поросят. То есть у которых дом из травы, из соломы. Если ты построил дом вот такой, у тебя не будет... То есть, вот я специально исследовал, то есть не бывает такое, что человек, к примеру, вот я искренне хочу реализовать свое призвание, я искренне хочу помогать людям, я искренне хочу состояться, не нарушая законов мироздания, да, и я готов трудиться, я готов брать ответственность, я готов идти и делать, да, вот такие люди не становятся вот такими людьми, да, а такими людьми становятся, которые люди там типа, да, я хочу этого, но я не хочу свою часть выполнять. Я хочу вот этих благ, но я не беру ответственности. Я хочу этих благ, но я не готов работать над своей завистью, над своей жадностью, над своим воровством, над своей, там, я не знаю, обсуждать других людей, критиковать. Да? И вот, то есть во Вселенной есть, и Творец, он в этих всех процессах эволюционных, там есть защита от дурака. То есть не бывает такого, что искренний, честный человек, который идет путем света, ну, попадет куда-то в яму. А есть такое, я вот изучал Священное Писание, есть в Библии такой текст. Творец с искренними поступает искренно, с чистыми поступает чисто, а с лукавыми по лукавству их. Слово лукавый, лука это извилина. Лукавый человек это современное слово скользкий, мутный. И вот, вот ответ. Если ты искренний, у тебя все искренне будет. Если ты скользкий, мутный, вот такие мутки у тебя начнутся, да, и потом с тебя будут все смеяться. А ты будешь думать, что у тебя все хорошо, да, то есть вот, вот такой ответ. Да, согласен, готовность принимать ответы. Иногда ответы от Бога бывают такие, от Вселенной, не такие, какие мы хотим. Как кто-то сказал из мистиков, он говорит, Бог отвечает всегда на молитвы, но Он приносит ответы не в той упаковке, в которой мы их ожидали. У меня таких масса примеров. Я не помню, рассказывал на прошлом интервью, когда я просил у Творца, чтобы он мне дал ясновидение, чтобы лечить людей. Первое ясновидение мне дали в троллейбусе и сказали, скажи ему. Я говорю, как я скажу? Я что, буду? Говорит, ну ты ж просил, но мы хотим тебя проверить. Но потом такого экстремальных не было. Ну вот, то есть я просил, он говорит, ну ты ж хотел, чтобы тебе четко, ясно, вот мы тебе дали. И мне надо было подойти. Не рассказывал ты себе, не помнишь?
Рассказывал.
Да. Не буду повторяться, можно пересмотреть интервью, да? И вот такие ситуации. Ну, или другие, например, у меня было, я хотел, чтобы у меня родился второй ребенок, и я потерял работу, и у меня не было, допустим, даже денег молока купить и памперсы. У меня было такое время в жизни. И я начал, ну, у Творца спрашивать, и такая работа приходит, но нужно переехать в другой город, где ни одного знакомого, ни одного родственника на эту работу. И тоже. И было сопротивление, не хочется выходить из зоны комфорта. Я туда поехал, это была работа от Бога, у меня пошел, я потом вырос там очень, ну, и как личность, и это. Но это было не так, как я же хотел, чтобы, работу, ну, здесь, где там, возле семьи, возле мамы, брат, ну, там, все это. В комфорте остаться, часто ответы приходят так, что нужно выйти, да, из зоны.
Михаил, а вот по вашему опыту, какие уроки души сложнее всего усвоить?
Уроков души очень много, но на основе, вот как я консультировал сколько людей, с 2006 по 2022, я где-то считал там, ну, несколько тысяч вообще у меня консультаций, от 1,5 до 2 часов каждая, да, сейчас вот я от этого отошел, но сложнее всего это вот любовь к себе и личные границы, очень распространенные, которые мы сегодня вспоминали, и еще 2 урока очень сложно усваиваются, и они очень распространены сейчас. Я вот еще заметил, что уроки души, они связаны с временами, то есть сейчас такое время интересное, развитие, переход. И есть, то есть для этого времени характерно для большей массы людей вот такие уроки, да? Для другого времени другие уроки. Да? И вот сейчас тот урок, который многим нужно усвоить, это доверие жизни, я его называю, и доверие себе. Это 2 разных урока. Доверие жизни — это о чем? Это для тех людей, вот есть много людей сейчас, наших современников, нашего возраста, у которых такой урок. То есть эти люди привыкли, что у них должно быть все по расписанию, должно быть все спланировано, должно все быть под их контролем. А в их жизни наоборот. То, что они планируют, разрушается, то, что они пытались контролировать, не контролируется. Они хотят идеальных каких-то обстоятельств, чтобы наконец-то начать жить, а они не наступают. А суть этого урока в том, что этих идеальных обстоятельств никогда и не наступит. И тебя ведут, и нужно принять, что ты видишь вот это сегодня и завтра, там, да, предполагаешь. Как вот я пока в Москве тут ходил на мастера Маргариту, да, и говорит, ну человек, говорит, смертен, и смертен это внезапно при том, да, то есть ты не можешь, ты только видишь день-два, и то, ты не знаешь, до вечера доживешь или не доживешь, да. А Всевышний знает всю твою жизнь, и все твои будущие жизни, и прошлые, а ты только что сейчас, да. И вот когда урок доверия жизни, довериться, что есть сила, силы высшие, которые тебя ведут, есть силы высшие, которые тебя любят, и отказаться от того, чтобы ждать идеальное время. Идеальное время сейчас. Вот все, что тебе нужно, чтобы быть счастливым, это сейчас. И, конечно, нужно планировать, нужно как бы, ну, иметь какие-то намерения, планы, но не нужно так сильно к ним привязываться, и нужно быть гибкими. И доверять потоку жизни, не ждать идеальных обстоятельств, не стараться все проконтролировать, понимать, что жизнь, она мудрее тебя, сильнее тебя, и довериться, как тебя ведут, вот, и доверять высшим силам. Вот этот урок – это доверие жизни. А доверие себе – это сейчас вот тоже очень распространенный урок. Это о том, когда люди постоянно вечные студенты, то есть, от одного учителя к другому бегают, от одного школы в другую, да. Их мнение меняется от каждой прочитанной книги, после каждого вебинара, да. То есть у этих людей они не имеют собственных критериев оценки действительности и как бы собственного мнения. Они все время ищут какое-то авторитетное мнение снаружи, которое их будет вести, и они будут в гармонии. И потом они приходят в какое-то учение к какому-то учителю, у них там типа первой любви, они восторжены, да. Проходит 1, 2, 3, у них разочарование, и потом идут к другому учителю в другое учение, да. Опять первая любовь, и потом 2-3 года разочарования. Почему эти разочарования будут? Потому что цель этого урока – научиться слышать свое сердце, иметь собственную как бы шкалу, оценку этого мира, не опираться, не искать каких-то авторитетов, не искать кого-то, кто сделает тебя счастливым, а именно доверять себе. Хотя вот разобраться, спроси у человека, ты доверяешь Всевышнему? Они скажут, да, я доверяю Всевышнему. А себе? Себе не очень. Так Всевышний в тебе живет, Вселенная в тебе. Иисус Христос сказал, Царство Божие внутри тебя есть. Я приду и с Отцом обитель внутри вас сотворим. То есть штаб. Да. Я люблю тексты, потом современный перевод смотреть. Мы сделаем штаб внутри тебя. Штаб Царства Бога. Классно, да? Ну вот ты начни там слушать, что там в штабе говорят, да? Начни. Нет, что сказал дядя? А бывают люди вообще, я вот, лавки нет, а то бы я упал под лавку. Я консультировал людей. Ты представляешь, насколько у людей сердце закрыто? Это вообще, это трэш. Я не знаю, как-то. Человек приходит и говорит, я мучаюсь у этого наставника, я не могу, мне плохо, но я буду доучиться. Я говорю, зачем? А что ты туда ходишь? Мне сказали, что он крутой. Я тебе серьезно говорю. То есть ему кто-то сказал, у него много подписчиков, он крутой, его знают, значит он хороший. Ну, но я там, и я мучаюсь, меня это разрушает. Я говорю так, голос Бога не тех людей, которые сказали, ну хорошо, голос Бога изнутри тебя, который говорит, ты мучаешься, тебя это разрушает. Не, пришел, говорит, скажи, что Бог говорит. Я говорю, так Бог тебе уже говорит. Он говорит, как? Так он изнутри тебя кричит уже. Убегай, беги отсюда, да? Это урок доверия себе. Вот эти два урока. Доверять жизни потоку, не цепляться, не контролировать, не ждать идеального момента, не думать, что все пойдет как это, как ты вот, ну, задумал, да? А вот именно вот отпускать, имея, конечно, свои планы, намерения. И второе, вот слушать, доверять себе. И познать, что Бог в тебе. Говорит тебе. О тебе. И куда тебе.
А что может мешать человеку исполнить его предназначение? Есть ли у этого процесса вообще враги?
Абсолютно есть. И чтобы вот этот момент увидеть, вообще можно даже разделить. Внешние враги есть, призвание и предназначение, и внутренние. Что касается внешних. Вот за нашу энергию идет война. И за твою энергию, за мою энергию, и кто нас, зрители, смотрят, за энергию каждого идет война, за энергию внимания. О чем я говорю? Наше внимание – это пища для эгрегоров. Наше внимание, наша энергия – это пища для многих людей-манипуляторов. Наше внимание, энергия – это самая ценная валюта. Вот эгрегоры борются за внимание людей, темные силы борются, чтобы люди оставались в негативе. В этом случае они забирают их энергию, потому что когда они осознанные в свете, они не могут испускать этих эманаций, потому что темные питаются разочарованием, горем, ну, болью, да. И вот с этой точки зрения, то есть первое – это враги, это вот темные силы, конкретно сущности. Казалось бы, при чем тут призвание, темные силы? Я сейчас объясню. Когда человек реализует свое призвание, он, нельзя реализовать свое призвание, не став при этом осознанным, не сделав над собой большую работу. И человек живет сердцем и находится в свете. Человек, который живет сердцем и находится в свете, он не может питать темных. Потому что темных питают люди, которые в депрессии, в разочаровании, в негативе, испускают энергии боли, горести. И что получается? А есть такое призвание, допустим, как вот у тебя, ты там информацию в массы несешь, да? Или у меня там просвещать. И абсолютно есть силы, которые этого не хотят. И будут палки в колеса ставить, и ставят. Потому что, вот смотри, мало того, что я реализую свое призвание, но через свою деятельность люди становятся осознанней, у людей мышление меняется, сознание меняется, и они выходят в свет. И это, знаешь, как на уровне энергии выходят? То есть это как есть рабовладельцы, на них работали, а потом какой-то чувак пришел и половину забрал. Они же, когда перестают страдать, перестают мучаться, перестают обвинять всех, они же в свет переходят. А у тех уже меньше личности, с кого энергию брать. То есть ты их как бизнес разрушаешь, да? Ну, темных, да? Ну, я всегда на аналогиях, чтобы понятно было. Конечно, они недовольны, у меня было 300 рабов, осталось 100. Конечно, будут. Это вот внешние враги могут быть. То есть какие-то провокации, все. И бывают люди, которые у них контракты с темными, они не хотят идти в свет, и они их наускивают как-то. Вот бывают, может, слышал, ты, ну, часто бывает ситуация, там, ты ничего человеку не делал такого плохого, он прям как ненормальный, срывается, что-то кричит. Это может и на дороге быть, и соседы, и все, ты не поймешь. Ну, то есть, его негатив несоизмерим вообще, он либо не имеет оснований, либо какой-то вообще, ну, то есть, это вот как раз один из таких примеров, как-то вывести, еще как-то. То есть, могут внешние враги, это люди, которые находятся под воздействием несветлых эгрегоров и темных сил. Это сами темные силы, и еще могут негативно люди, которые, когда ты начинаешь отличаться, других вот люди как, вот мы с тобой одной крови, одной стаи, и когда ты начинаешь как-то по-другому, они тоже, им не нравится, ты как выскочка становишься. То есть это внешние враги. И внутренние враги наши. Ну, внутренние, прежде всего, это вот закрытое сердце, мы уже говорили, не буду повторяться, когда человек не слышит, куда ему идти, что делать. Если сердце закрыто, ты свое призвание не найдешь. Второй враг, это общественное мнение. Бывают люди, о, я понял, мне надо идти туда. А семья против, а друзья против, а другие говорят, зачем это тебе? И ты, чувствуя свое призвание, типа, чтобы остаться хорошим, не идешь в свое призвание. И тогда наступает через несколько лет то, что сказал один психолог известный. Или либо ты делаешь то, что ты хочешь, либо ты делаешь то, что хотят люди, но потом ненавидишь себя и людей. То есть вот этот момент, то есть слышать сердце, общественное мнение, и еще есть такой наш фраг, люди уже видят призвание, и вот выйти из зоны комфорта, начинать что-то новое, у них ступор, страх идти в новое, страх идти по воде, вот этот страх неизвестности, довериться жизни. Вот, поэтому, конечно, враги есть, и тут нужно быть, вот, зажмурить глаза, сжать кулаки и идти.
Служение как аспект жизни человека. Нужно ли добавлять служение в жизнь человека, чтобы это было некой неотъемлемой частью его жизни? И как это вообще может отразиться на жизни человека? Служение другим. Ну, то есть, чтобы, например, у человека есть какие-то материальные цели, есть определенная работа, нашел он там свое предназначение, может быть, пишет картины. Вот. Но параллельно, как... Может быть, как хобби, он еще периодически в детский дом поехал, что-то сделал хорошее.
Понял, да.
Или просто несет какую-то полезную информацию, которую он изучил и понимает, что она может помочь другим, изменить жизнь. Вот нужно ли добавлять это как отдельный аспект своей жизни, как вот обязательный? Может быть, действительно, свыше есть такая задача. Реализуешь свое предназначение, но при этом ты должен быть полезен обществу или помогать другим людям.
Я понял. У меня такое мнение, прям как принудительно и обязательно этого делать точно не нужно. Я однажды был в медитации и услышал такую фразу: «Бог ненавидит слово «должен». Но это на моем языке сказали, у Бога нет ненависти, да? Ну или не любит слово «должен», то есть «должен», «должен». Я вижу эту ситуацию так, когда человек идет путем эволюции своей души, своей энергетики, у него возникает желание непреодолимое, служить людям, помогать людям. Дело в том, что, ну, об этом описано во всех священных писаниях, что когда мы служим другим людям и помогаем другим людям, которые находятся в более тяжелых или худших, да, обстоятельствах, чем мы проявляем характер Бога. И получается, вот, когда у нас идет вертикальная эволюция души, мы же выше, 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 и мы становимся подобны Ему, и это возникает. Это как это возникает на уровне эволюции, это возникает, хочется служить, оно само включается. Но если эволюция еще до этого не дошла, а тебе говорят, допустим, ты должен или давай это займемся, а ты еще к этому не готов, это внутри будет сопротивление, и у тебя не будет веры, что это во благо. И есть Писание, говорится, если ты делаешь это не по вере, не искренне, то есть там пример с финансами, да, если ты сеешь и не по вере, и сомневаешься, или жалеешь это, оно не работает, это ты выбросил. А пусть ты немножко, но ты по вере знаешь, и ты как, вот, как отдаешь это, да? Вот. То есть это, до этого нужно дорасти, специально точно делать не нужно. Есть такая история, я вот по роду деятельности там и Коран читал, и Бхагавадгиту, Библию два раза прочитал, и вот описывается так вот всегда притчами, да? И описано такая, что... А люди, да, там перед Богом, да, стоят, ну, я так своими словами, стоят перед Богом. И он говорит: о, вы получите сейчас награду. Они говорят: то мы вообще, вы мне помогли очень сильно, да. Говорит: да как мы тебе помогли, мы тебя первый раз видим. Говорит: ну подождите, я был в темнице, вы меня посетили, да, я был голоден, вы меня накормили, я был раздет, и вы мне дали одежду. Говорит: то мы тебя первый раз видим. Он говорит: так когда вы делали каким-то людям это вы делали мне, да? То есть, ну, такая притча. То есть, вот ты до этого дорастаешь, что когда ты делаешь это служение людям, это ты как Богу даешь, да? Но до этого надо дорасти. Если это делать искусственно, это не имеет цели, не имеет роли. Это вот, знаешь, у меня в школе каждый год задают вопрос про алкоголь. Говорят: что у тебя в школе алкоголь не запрещен? Я говорю: он не запрещен, но он и не пропагандируется. Они говорят: почему? Ведь некоторые мастера говорят, что если ты выпьешь 50 грамм, ты на 5 лет отключишься от Творца, еще что-то. Это вот из этой же истории. То есть уровень сознания. Когда человек, я не говорю о зависимости, то есть абсолютно алкоголь, там, зависимость нет. Я имею в виду, когда человек там в компании немножко, там, да. Вот есть уровень сознания, что ты можешь в компании в хорошем выпить вина, все, немножко, все, и все, это нету зависимости. И это нормально, и это не мешает твоему развитию. Потом ты дальше растешь, тебе все меньше и меньше его хочется. И потом наступает момент, когда у тебя отторжение, тебе уже не хочется там, ну, его вообще видеть. И не хочется, допустим, если ты свинину в первом случае ел, любил, на втором уровне, да, там редко ел, то на третьем тебе не захочется ее вообще. А у людей какая проблема? Я до этого уровня дошел, я говорю, так, все, бросаем, нельзя, все. И вот я всегда говорю, меня спрашивают, какие признаки религии или секты. Я говорю, первый признак, когда тебе говорят, что есть, что пить, как спать, регламентируют твою личную жизнь. Вот у меня в школе этого и близко нет. Я говорю, у тебя внутри есть Бог, у тебя внутри есть Высшее Я, и оно тебе скажет, что тебе можно, что тебе нельзя, что тебе полезно. Если у тебя настоящая связь с ними, они тебя ведут. И когда они тебя к этому приводят, ты это делаешь естественно, нормально, без напряжения, и это работает. Вот такое у меня мнение.
Михаил, а как вы помогаете людям на пути поиска своего предназначения?
Я помогаю самым непосредственным образом. Во-первых, вот повторюсь еще, найти свое призвание – это прямая связь с тем, чтобы слышать свое сердце. Слышать свое сердце – это прямая пропорция того, ну, духовной практики. У меня на моем YouTube-канале больше 800 видео в открытом доступе, бесплатном. Вот. Много медитаций, много вебинаров, и они разные, но у них одна цель – чтобы человек соединился с Творцом, с ангелами, со своим Высшим Я. Когда он соединяется, у него включается сердце как радар. То есть вот просто просматривая видео моей медитации, просто человек из беспокойного ума, потому что у меня материалы все воодушевляющие, вдохновляющие, которые соединяют тебя с Творцом, активируют, приходит осознание твоей божественной природы. И человек включается в этот радар, и он чувствует, куда ему идти. То есть вот таким образом я помогаю. А потом у нас есть такое чудо в нашем сообществе, в нашей школе. Выпускники школы открывают в городах, кто хочет, встречи единомышленников. И это не коммерческие встречи, это встречи в формате donation. То есть любой желающий может прийти на эту встречу, там медитации, там песни, по-моему, танцуем обычные песни там веселые, как-то проводим время весело, да. И, ну, те люди, которые вот хотят духовно развиваться, без всяких там вредных, да, веществ и всего остального, осознанные люди. И у нас это началось с 3 городов, сейчас больше 100 городов в 20 странах, больше чем, 23 страны и 107 городов, представляешь? Причем люди удивляются, я туда ни копейки не вкладываю, но само вот так, почкованием. То есть выпускники открывают, у нас есть там примерно регламент, что там медитацию нужно сделать, да, там вопрос-ответ, представиться, там, ну, музыка, там все. И уже вот по всему миру, вот уже представь, 107 это самое. Кстати, мы ссылку, да, наверное, прикрепим.
Я
да?
предлагаю как раз-таки добавить ссылочку в описании. Вообще, все ссылки на ресурсы Михаила я добавлю в описании к этому видео. Что бы вы пожелали нашим зрителям?
Я хочу пожелать всем вам любить себя, уважать себя и ценить себя на основании того, что внутри вас живет Всевышний, внутри вас божественная ДНК, и вы внутри в 1000 раз сильнее, чем снаружи. Это первое пожелание. Второе пожелание, чтобы вы всегда были окружены теми людьми, которые вас любят, которые вас принимают, и чтобы вы находили время для своих родных и близких, для своей семьи, каждый день обнять их, позвонить им, пожелать им всего самого лучшего. Я желаю, чтобы вы были окружены единомышленниками, которые помогать будут вам расти духовно. И самое главное пожелание, я желаю в этом году каждому из вас укрепить связь с Творцом, укрепить связь со своим сердцем, со своим Высшим Я, подружиться со своими духовными наставниками и ангелами-хранителями, осознать, что у вас все всегда будет хорошо, осознать, что вы можете смело встретить будущее, потому что Творец с вами, всегда помнить, что те, кто за вас, те, кто с вами, те, кто за вашей спиной, они намного больше и сильнее, чем все ваши враги и неблагоприятные обстоятельства. У вас все всегда будет хорошо, Творец держит вас за правую руку, и ангелы рядом с вами, и никогда вас не оставляют. Всем добра и благословений.